Глава третья. Судьба умственной пищи. Краткая история правой руки. Предостережение. Новые издания. А что умственная пища? Злополучная судьба, видимо, тяготела над бедным журналом. На другой год подписчиков не оказалось и половины против прошлого. Кирпичев раздал векселя на сумму убытков. Но первая неудача еще более раздражила его упрямство. «Так пусть же не подписываются», — говорил он в азарте. «А я вот потрачусь на него еще больше в нынешнем году и сдам на славу, и посмотрим, то ли будет в будущем году». И он точно начал сильно тратиться на свой журнал. Но журнал оттого не выиграл. Статьи в нем были из рук вон, хотя редактор, продавший Кирпичеву право издания и продолжавший редижировать журналом, помещал в нем нередко статьи литераторов известных, своих приятелей, и платил им, по желанию самого Кирпичева, сколько просили. Несколько отделов журнала взял от редактора один молодой неизвестный литератор, который смотрел на литературу с практической стороны и отделывал эти отделы с плеча, сообразно дешевой плате. Не выиграл от этого и Кирпичев. Векселей все прибывало. Убытки по журналу, беспорядок и беспрестанные перы начали обнаруживать гибельное влияние на дела книгопродавца. Приказчики тоже со своей стороны не упускали случая помочь делу. Особенно Харитон Сидорыч, которого краткая биография теперь следует. Детство и первую молодость свою провел он на толкучем рынке, где, может быть, и родился. Там, торгуя на ларях книгами, приобрел он те знания, за которые был, наконец, принят в контору одного знаменитого в то время книгопродавца. Кроме этих сведений, отличался он еще красивым почерком. Но дела знаменитого книгопродавца были уже так запутаны, что никакая опытность и конторские способности не могли помочь, и хозяин решительно не знал, что ему делать с красивым почерком Перечумкова. Ежедневно осаждаемый требованиями и угрозами петербургских кредиторов и иногородних его покупателей, давно уже не получавших ничего за высланные деньги, знаменитый книгопродавец оторопел со всею своей смышленностью и изворотливостью. Никакие уже новые книжные предприятия, новые издания не были возможны. За бумагу и печать платить нечем, а кредит потерян. Оставалось изворачиваться одними только деньгами, все еще поступавшими из провинций. И растерявшийся хозяин хватал принесенные с почты пакеты, проворно разрезал их с ловкостью, приобретенной навыком в этом деле, и, вынув деньги, уплачивал более неотвязчивым кредиторам и вымаливал отсрочку у тех, кто поснисходительнее. Потом он выбегал из конторы в магазин и принимался распекать своих приказчиков да переставлять книги с одной полки на другую с такой торопливостью, как будто от этого именно зависело спасение его торговли от угрожающего банкротства. Приказчики — все люди почтенных лет и наружности, с солидными животами, переглядывались между собою, насмешливо кивая на развозившегося хозяина, а усердный Перечумков брал между тем письма, из которых только что вынуты хозяином деньги, и принимался вписывать их в толстую книгу, как бы от скуки, щедро рассыпая все красоты своего красивейшего почерка. Этим и ограничивались все распоряжения относительно требований, полученных из провинций. Перечунков ясно видел, к чему вело такое направление дел знаменитого книгопродавца, и положил себе во что бы то ни стало открыть свою торговлю, пользуясь таким благоприятным случаем. И он открыл ее. Дела нового книгопродавца, скромно поместившегося в небольшой лавчонке в гостином дворе, пошли превосходно. Он уведомил неудовлетворенных корреспондентов прежнего своего хозяина о плачевном состоянии его дел и предложил им свои услуги. Почти все они перешли к нему. Много и еще разных изворотов употреблял он, чтобы подняться с гроша, с которым начал свою торговлю. Никто лучше него не знал, где какую книгу купить дешевле, то есть так дешево, как не купить никому другому, не посвященному в таинство торговли толкучего рынка. Ему известно было значение всех палочек и крестиков, выставляемых тамошними торговцами на внутренней стороне обертки или переплета книг и означавших, что книга стоит себе. Взглянув на эти хитрые знаки, он тотчас уличал продавца, что он требует за книгу в 10 раз более своей цены. «Давно бы сказал, что знаешь», — говорил торговец и отдавал ему книгу за настоящую цену. Харитон Сидорович знал сверх того наизусть публикованные цены почти всех книг, прежние и нынешние, и слыл за это ходячим каталогом. В делах своих с авторами Перечумков держался особенной системы, о которой сам с гордостью рассказывал иногда таким образом. Что с ними артачиться? Ведь они, сочинители-то, можно сказать, дети. С ними умей только дело повести, так твори, что хочешь. Раз отдает мне на комиссию один доктор свою книгу, 500 экземпляров. Отдал, а сам и пропал. Книга идет, шибко идет, а его нет. Наконец, месяца через 4 приходит. Я, говорит, в отлучке был. Что? Как идет моя книга? Да не идет-с. Всего экземплярчиков 40 продано-с. Побледнел мой доктор. Неужели, говорит, только 40? Не может быть. Если угодно, можете посмотреть. Они у нас в кладовой. Извольте приходить завтра. Хорошо, приду. Ушел? Вот я и думаю, как быть. Книги экземпляров 400 продано. Не хочется почти 3000 платить. Думал, думал. Кладовой, знаете, темновато, а в ту пору я только что купил по 7 копеек за рубль все издание «Прогулки про Лифляндии», точно такой величины, и оберточка такая же, желтая, бог с ней. Вот я впереди положил его сочинение, что оставалось, а потом, понимаете, прогулочки да прогулочки. Приходит, повел его в кладовую. Взял одну книгу, другую, окинул глазом. «Да что, — говорит, — считать, — не хотите ли купить у меня гуртом все издание?» Я того и ждал. Торговались, торговались и порешили на 400 карбованцах. Да еще и деньги не все отдал, только 250, а на последней — расписочку. Он уж потом ходил, ходил с ней, я все просил потерпеть, да, видно, деньги ему крепко понадобились. Он на меня рассердился, а расписку продал соседу, Колесову. Тот сейчас же ее и принес ко мне, круговая порука. Уж посмеялись мы. При таком взгляде на дело Перечумков наживался довольно быстро, но была у него одна страсть, которая сгубила его. Он любил покутить и даже иногда пил запоем. Сперва запой продолжался по неделе, потом по две, Наконец, вот уж скоро и месяц, а Перечумков не унимается. Тогда приказчик, страшнейший плут, которого Перечумков держал из гордости особенного рода, убежденный, что он его не переплутует, принялся обделывать свои делишки и в короткое время обделал все так, что ловчонку Перечумкова припечатали, а его притянули к ответу. В то самое время Кирпичев, только что открывший магазин, искал опытного приказчика. Ему посоветовали взять Перечумкова. Кирпичев спас его от тюрьмы, скупив его векселя. И Перечумков, закаявшись пить, 3 года был его правой рукой. Но неровное и часто дерзкое обращение хозяина скоро восстановило против него приказчика, который еще помнил, что сам был хозяином. Упреки в неряшестве, как самые, по его мнению, незаслуженные и несправедливые, особенно бесили его. Он с удовольствием взялся помогать Горбуну, который скоро смекнул, что Кирпичеву не сдобровать. Но открыто восставать против хозяина Перечумков не решался, опасаясь, что Кирпичев предъявит ко взысканию векселя и засадит его в тюрьму. И только когда векселя были зажиты, он стал действовать смелее, начал даже грубить своему хозяину. Кирпичев охладел к нему и почти каждый день повторял, что прогонит его, однако ж не прогонял. Убедившись, что тут не уживешься, Перечумков принялся снова кутить, и все свои способности и старания стал употреблять уже единственно на то, чтобы подготовиться побогаче к воскресенью. Настанет суббота, и Перечумков пропадет с той самой минуты, как запрут магазин до понедельника. Возвращался он прямо в магазин, весь в пуху, и хрипло и отрывисто отвечал на вопросы покупателя, а дождавшись, наконец, после обеденной льготы, растягивался за прилавком и высыпался там под звеневшую еще в голове песню, как по питерской подороженьке. И слышалось ему в этой песне и мерный топот тройки, и подзванивание колокольчика, и заливание дружных голосов разгульной молодежи, и подсвистывание, и подщелкивание. Кто слышал эту песню, когда тройка под такт ей мерной рысью бежит по хрупкому снегу, кто слышал, как смолкала эта песня и скрывалась из глаз тройка, пущенная во весь дух, и как потом лишь изредка свистнут да гаркнут вдали, так что дрогнут окрестности, тот поймет, что происходило в голове приказчика, высыпавшегося после воскресения. Проснувшись, Харитон Сидорыч самым беспечным образом смеялся и над головной болью, и над своими праздничными приключениями. «Вот хоть бы на табак осталось», — говорил он, обращаясь к пустым своим карманам. «Все фукнул, ха-ха-ха». Кирпичев кутил, приказчики кутили. Редактор умственной пищи, бравший с Кирпичева хорошее жалование, тоже кутил. Все кутило. Даже Граблин увлекся общим примером и стал покучивать. Минувшее горе забывается скорее, чем минувшее счастье. Человек, оттаивший от холода жизни, при благоприятных обстоятельствах не ценит настоящего благополучия, о котором прежде едва мог мечтать. Граблин, пригретый партикулярным местом, забыл ежедневно повторявшиеся в его жизни внутренние терзания, мелкие и незаметные для глаза постороннего наблюдателя, но которые неотразимо разрушают одно за другим все светлые верования души, и доводит ее до того полумертвого состояния, в котором мир человеку кажется огромным комом грязи. Он забыл важность и силу денег. Доставив старухе-матери спокойную и довольную жизнь, не стоившую ему и третьей доли зарабатываемых денег, он распоряжался остальными довольно неблагоразумно. То он сошьет себе пальто в 500 рублей, и это оправдывалось необходимостью встать на солидную ногу, поставить себя в самостоятельное и независимое положение, по совету одного молодого литератора, который принял в нем участие, видя, что молодой человек далеко не получал того от Кирпичева, что стоили его труды. То вдруг в кругу приятелей, одинаково любивших всякий напиток, от Сатерна до Рома Галью, являлась у него бутылка шампанского, не доставлявшая тем другого удовольствия, кроме случая потолковать после о фанфаронстве и расточительности молодого человека и приписать эту расточительность, по всем вероятиям, легкому приобретению денег на купеческой конторе, не совсем согласному с правилами чести. Не отказывал он себе также по воскресеньям в театре или маскараде, хотя после этих развлечений грустно ему было возвращаться домой и невыносимо больно подумать о целой неделе нескончаемого беспрерывного труда, о неизбежной необходимости умереть на это время для всего, что не есть в мире, притиснувшись грудью к рабочему столику. В одно воскресенье Граблин был в маскараде. Маскарад, собственно, не занимал его. И дамы, что касается до него, смело могли бы ходить и без масок. Он не узнал бы ни одной. Но маскарад этот был с лотерею Аллегри. Молодой человек сначала равнодушно смотрел на пытателей счастья, прохаживаясь по разбросанным около заветных колес пустым билетам, разбросанным, может быть, с наружной небрежностью и тайным негодованием на несчастливую судьбу. Мало-помалу он начал заглядывать в чужие билеты, развертываемые дрожащими руками, прислушиваться к разговорам. Какой-то господин, стоявший у колеса, очень серьезно уверял, что он выигрывает в каждых 5 билетах, и тут же предлагал большое пари, желающим поспорить с ним. Возле господина стоял черкес и смотрел на него с благоговейным удивлением, готовый, казалось, воскликнуть: «Велик Аллах!». У другого колеса Граблин собственными глазами видел, как какой-то низенький человек взял один билет и выиграл серебряный сервиз. У молодого человека завертелась мысль, не рискнуть ли и ему каким-нибудь десятком целковых куда ни шло. «Ведь выигрывают же люди», — подумал он, — «и на один билет я возьму 20. Ведь если выиграю что-нибудь в 500-600 целковых, я получу в минуту почти то, за что работаю целый год». Он решительно оглянул залу. Зала блестела. Музыка гремела какой-то торжественный марш. Девочки с привлекательными наружностями, поставленные у колес на возвышении и раздававшие билеты, казались нимфами, раздававшими кому радость, кому горе, по заслугам. Но в лице их мечтатель читал столько неземной доброты, столько желания всем радости, одной радости, что он поспешно достал бумажник, вынул ассигнацию и протянул руку за билетами. 20 билетов развернуты. На одном из них стоял номер. Счастливец справился по лотерейному списку, лежавшему у колеса. Он выиграл хлыстик. Грустная улыбка пробежала по его лицу. Однако он пошел смотреть свой хлыстик. Глаза его долго скользили по всем вещам, эффектно расставленным в несколько ярусов, и он забыл о своем жалком хлыстике. Невольно смотрел он на груды серебра, золотые табакерки, часы, зрительные трубки. Молодой человек очутился опять у колеса. Еще развернуты 40 билетов и брошены. Губы несчастливца дрожали от злости. «Еще 40 билетов», — сказал он, протягивая руку с последними деньгами. И голос, и рука его дрожали. Лицо выражало истомление, как после 10 часов сряду тяжелой работы. И эти 40 билетов разлетелись по полу, хоть бы хлыстик. Вдруг раздались вокруг него восклицания. «На один билет! Серебряный сервиз! Вот счастливец!» И опять перед грабленным стояла низенькая фигурка, улыбалась и вертела в масляных руках билет, выигравший сервиз. Он оглянул залу. Зала блестела по-прежнему, только становилось более душно и жарко. Музыка, которой он решительно не слышал в продолжении лотерейной игры, теперь вдруг грянула и, казалось, разразилась хохотом. Сильно стучало в висках у молодого человека. Он боялся насмешливого взгляда, хотя за ним никто не думал наблюдать, и, закинув голову, смотрел на музыкантов, на огромную люстру, и, казалось, ничего так не желал в эту минуту, как если б и раек с музыкантами, и люстра с грохотом рухнулись и раздавили под собой его, жалкого несчастливца. Но кто-то ударил его по плечу. «А, здравствуй», — сказал граблин, протягивая руку своему знакомцу. «Что ты смотришь таким, будто наступили тебе на мозоль?» «Нет, ничего». «Э, брат, хитришь, ведь я видел издали, ты брал билеты. Проиграл, видно, а?» «Да», — отвечал граблин, стараясь казаться равнодушным. «Нет, не совсем. Выиграл хлыстик».
«Хлыстик?
Вот». «Да, впрочем, — ободрял приятель, — если бы не выиграл ничего, денег у тебя, слава богу. Я сам бы на твоем месте...» «А, то есть, правда, депозитка, не менять же мне ее для лотереи? А сколько взял билетов?»
«На 50 целковых».
«Хм... Нет. Я так провел время хорошо, даже поужинал здесь. Разумеется, не на свои, знакомый попался, а то лотерея. Не разберешь, кто выигрывает».
«Выигрывают», — заметил граблин и рассказал о низеньком человеке, выигравшем сервиз на один билет.
«Горбатенький?» — спросил его приятель.
«Да, немного.
Смотрит обезьяной такой». Приятель сделал рожу.
«Кажется, без перчаток».
«Ну он! Это один кассир. Родственник еще мне дальний. Да не хочет и знать меня, а знает, что родственник. Забыл, как без сапог ходил. Да бог с ним. Так за ним-то вздумал ты гоняться? Ему счастье. Он и в прошлом году выиграл сервиз и еще что-то. Поди с ним. Может быть уж... И руки у него такие кассирские, что зажмет в кулак дрянь, а разожмет выигрыш. Или уж такой родится иной, что если б он спал себе спокойно дома, и тогда у него был бы выигрыш. А ты вот, — продолжал он, взяв граблина за пуговицу, — взял 100 билетов, а...
Да правда, у тебя тоже выигрыш, — прибавил он, смеясь.
Хлыстик?
Один хлыстик?
А жаль, что один. Уж лучше бы два. Чтобы так уж тебя можно было, как говорится, в два кнута. И приятель захохотал. Граблин тоже засмеялся, и они разошлись. Граблин поплелся домой пешком. На другой день благоразумный приятель с неразмененной депозиткой рассказывал своим товарищам о подозрительной расточительности граблина,
проигравшего 50 целковых. А Граблин, возвращаясь из маскарада, думал о судьбе своей игры и незаметно перешел к игре Кирпичева, который тоже, думал он, наконец дорежет себя кутежом, безалаберщиной и бесталанным журналом. С некоторого времени векселя уплачивались уже деньгами, поступавшими от иногородних корреспондентов на разные закупки, а это скоро остановит колесо, как бы шибко оно ни бежало. Кирпичев рассчитывал поправиться новыми изданиями, которые предполагал изготовить на новые векселя, и он мог это делать, потому что настоящее положение дел его не было вполне известно торговым домам. Было известно только, что у Кирпичева идет шибко, но книжные издания тоже более или менее сопряжены с риском, и успех той или другой книги не может быть рассчитан на верное, при всем знании современных интересов читающей публики. Бывает, что дельная и, по-видимому, нужная для всех классов книга остается непроданную в убыток издателю, а книга пустая расходится в продаже быстро. В случае неудачи и этих вновь предполагаемых изданий Кирпичеву уже не будет спасения. А теперь он может все еще поправить, согласив кредиторов переписать векселя и назначить более продолжительный срок платежа по ним, на что кредиторы, конечно, волею или неволею согласятся, зная последствия несостоятельности, всегда невыгодные для кредиторов. Граблин, впрочем, знал, что Кирпичев слишком глуп и горд, что решится на эту меру. Однако рассказал ему при первом случае о своей игре в маскараде, рассказал в виде поучительной притчи и ждал, не набредет ли он на мысль, подобную той, какая явилась у молодого человека на пути из маскарада, не захочет ли бросить игру, пока еще не поздно. Кирпичев слушал рассказ внимательно, его занимала сумма, проигранная рассказчиком в один вечер. 50 целковых-с? — спросил он, быстро взглянув на Граблина, так что молодому человеку послышался из-за этого вопроса другой вопрос. — А где вы берете деньги? — Проигрывать по 50 целковых в вечер. После этого Граблин не в силах был уже перейти к делам Кирпичева ни прямо, ни косвенно. Не в силах был продолжать даже ради своего партикулярного места, которому почувствовал глубокое отвращение. Вскоре после этой поучительной притчи с ее благодетельными следствиями Кирпичев целый час заготовлял новые векселя, подписывая на них свою фамилию с великолепнейшим росчерком. И лицо его выражало величайшее наслаждение. Потом он совершенно углубился в свои новые издания, заказывал нарочно бумагу, долго любовался принесенным из типографии мокреньким, только что отпечатанным листом, подравнивал, обрезал его, приговаривая. «Экой шрифт-то какой, словно бисером, а бумага-то атлас. Погладьте, Степан Петрович». «Решительно атлас!» И Граблин гладил вместе с Кирпичевым каждый лист, принесенный из типографии. Только урывками от этих занятий и перов Кирпичев обращался к поручениям иногородних и еще свирепее нападал на их счета, ожесточенный потерями по изданию журнала, еще бестолковее исполнял их поручения. И то поручения только мелкие, а крупные лежали придавленные тяжелыми пресс-папье в ожидании будущих благ от новых изданий. «Подождут», — говорил Кирпичев молодому человеку об этих поручениях. «Вы напишите уж только, что деньги получены и вещи заказаны». «Да это уж было писано давно. Теперь спрашивают о причине остановки, грозят полицией».
Ну вот, причину. Напишите что-нибудь, выдумайте. Вам ведь не привыкать стать, — говорил Кирпичев, дружески ударив по плечу молодого человека. И молодой человек отписывался, напрягая силы свои в изобретении разных причин, невольно происшедшими остановками в исполнении поручений. Он видел, что таким образом колесо может вовсе остановиться, и спасал свое партикулярное место. Наконец, огромное объявление возвестило о выходе новых роскошных изданий Кирпичева. Они пошли, но не так, как ждал Кирпичев, а между тем вот и лето. Летом застой и в литературе, и в книжной торговле. Денег с почты получает Кирпичев немного, а векселя поступают и поступают. Он мечется, ищет занять, наконец решается прибегнуть к Горбуну. Вдобавок ко многим прежним Горбун принял в свои подвалы его новые издания по гривне с рубля. Но хоть Кирпичев и взял с Добротина слово держать сделку в секрете, однако ж молва о плохом состоянии его дел начинает доходить даже до собственных ушей его. «Нам только до зимы», — говорит Кирпичев Граблину. «Будет зима, будут и деньги. Вы только напишите объявленице половчее, поговорите побольше об улучшениях, и того уж вы знаете». У Кирпичева зима и деньги всегда составляли совершенно одно нераздельное понятие. По его мнению, что бы ни делалось с его торговлей, он мог ждать их зимой непременно и ждал, как ждут зимой люди снегу, а летом дождя и других неизменных явлений природы. «Говорят, что дела мои плохо идут», — продолжал Кирпичев. «А я вот теперь же созову всех этих, кто говорит». «Знаю я, кто говорит. Созову, да и задам примерно обед, какого им во сне не снилось. Вот ей-богу! Пусть посмотрят, как худы мои дела!» И в самом непродолжительном времени Кирпичев точно дал обед. Он продолжался до рассвета, и как все уже было выпито и съедено, а благодетель Иван Тимофеевич, отпиравший свой погреб для друзей во всякую пору дня и ночи, давно уже приказал долго жить, пристукнутый апоплексией, то под конец пошла после шампанского лекарственная, настоянная на пеннике, которая употреблялась Кирпичевым раза три и более в день, во уважение многих целебных ее свойств. Обед стоил половины денег, занятых у Горбуна.